높은 놈이니까. 14 веков тому назад Всевышний Аллах ниспослал нам Писание, указывающее человечеству путь истины. Это священный Коран, предписания которого будут оставаться неизменными для людей до конца света и дня Господнего суда. Бесчисленное количество фактов указывает на божественную суть ниспосланного нам Писания. В первом фильме мы рассмотрели целый ряд научных феноменов Корана. В этом фильме мы продолжим изучение с точки зрения современной науки сведений из Корана, доказывающих божественную суть откровений. Мы увидим, что все во Вселенной, начиная от строения атмосферы и континентального дрейфа, пола ребенка и мельчайших составляющих молекул, то есть все последние достижения человеческого прогресса, были сообщены в священном Коране еще 1400 лет тому назад. Знания, которые недоступны нашему осознанию и по сей день, являются собой неопровержимое свидетельство того, что эта книга поистине есть Слово Всевышнего Господа. Разделение земной тверди и небосвода. В 20 веке научный астрономический мир единогласно признал правоту теории Большого Взрыва, положившего начало существованию Вселенной. В Коране же за 14 веков до этого открытия сообщалось: «Ужель неверные не видят, что небо и земля вначале единой массой были, которую мы рассекли на части и сотворили все живое из воды? Неужто опять не уверуют они?» Переведенное в аяте как «единая масса» слово «ратк» в арабском языке имеет значение «ставшие едиными и неразрывно спаянными друг с другом», и употребляется для описания двух субстанций, образующих единое целое. Выражение «рассекли», упоминаемое в аяте, в арабском языке звучит как «фатк» и используется в языке для описания процесса рассечения и стремительного разделения субстанций, бывших до этого неразрывно спаянными. В аяте раскрывается удивительный и чрезвычайно важный научный факт – разделение земной тверди и небес. Действительно, в первый миг Большого Взрыва вся материальная субстанция Вселенной была сконцентрирована в одной точке. Еще не сотворенные небеса и земная твердь также находились внутри этой единственной точки с колоссальным объемом плотности. После этого мига происходит взрыв гигантской мощности, в результате которого точка раскололась и разлетелась с огромной скоростью. В точности, в соответствии с описанием аята. Вне сомнения, что 1400 лет тому назад люди не обладали еще технологиями и знаниями, которые давали бы им возможность постижения процесса возникновения Вселенной, осознания сконцентрированности всей материальной сути Вселенной в спаянном состоянии. Защитная оболочка Земли. В Коране Аллах обращает наше внимание на следующую удивительную особенность небесной сферы. «Мы сделали небеса для них охранным сводом, и все же отвращаются они от этих знамений». Указанная в Коране особенность строения небесной сферы была подтверждена научными исследованиями, проведенными в 20-м столетии. Атмосфера со всех сторон окружающей земной шар выполняет важнейшие функции, направленные на поддержание необходимых условий для существования живых организмов и охраны нашей жизни. К К примеру, она расплавляет и уничтожает приближающиеся к Земле большие и малые небесные метеоры, метеориты и другие космические тела, тем самым предотвращая их падение на земную поверхность, что повлекло бы за собой катастрофические последствия для всего живого на Земле. Атмосфера защищает Землю, на которой мы живем, от беспредельного холода космического пространства, достигающего температуры минус 270 градусов по Цельсию. Кроме того, от опасных воздействий космоса Земля защищена не только атмосферой. Вокруг Земли присутствует также и небесный слой, возникающий из действия магнитного поля Земли, выполняющий функцию своеобразного щита. Это пояса Ван Аллена. Благодаря поясам Ван Аллена Земля надежно защищена от энергетических взрывов, столь частых на Солнце, и ее радиации. В случае отсутствия поясов Ван Аллена, излучаемая при вспышках энергия и радиация могли бы уничтожить все живое на планете. Иными словами, Земля со всех сторон окружена совершеннейшей охранной системой, сводом, охватывающим Землю со всех сторон и защищающим ее от всех внешних опасностей. Но что еще более поразительно, этот научный факт был сообщен в Коране ровно 14 веков тому назад. Вот как гласит один из аятов: «Он сотворил для вас землю покровом и воздвиг небеса, как купол». В этом аяте в арабском языке для определения слова «небеса» употреблено слово «купол», однако это слово имеет еще несколько значений, в том числе и «свод», «кров», «укрытие». К примеру, арабские бедуины обозначают этим словом постройку типа шатрового укрытия. В аяте же особо подчеркивается, что этот кров является своего рода защитой, укрытием от внешних воздействий, от атмосферных камней и космических лучей. Все эти сведения показывают, что факты, открытые и изученные современной наукой в результате долгих исследований, были сообщены людям в Коране в тот период, когда люди еще не имели никакого представления о космических средствах наблюдения, телескопах и передовых технических приборах, то есть 1400 лет назад. В VII веке человечество получило от Всевышнего Аллаха знания, которые смогло применить и осознать лишь 14 веков спустя. Слои Земли. Земная поверхность состоит из 7 слоев. Первый слой – гидросфера, то есть водный слой. Второй слой – литосфера, которая формирует земную кору. Он формирует самые верхние слои земной поверхности. Их средняя толщина составляет 80 километров. Литосфера холоднее и тверже, чем другие слои, и благодаря этому исполняет функцию земной коры. Третий слой – астеносфера, представляющий собой горячий, полутвердый, способный смягчаться и таять слой Земли. Четвертый и пятый слои – это мантия Земли, которая подразделяется на верхнюю и нижнюю. Они представляют собой слои высокой температуры из полутвердых горных пород. Высота их составляет примерно 2900 километров. Шестой и седьмой слои – это ядро Земли, которое состоит из двух разных частей. Шестой слой – это жидкое внешнее ядро толщиной в 2200 километров. И седьмой – это твердое внутреннее, или иначе субъядро. Знания человечества о подобном строении земной коры были получены в результате долгих исследований и прогресса науки и технологий лишь во второй половине XX века. Тогда как в Коране Аллах сообщил нам эти знания за 1400 лет до этого дня. Аллах сотворил 7 небес и столько же из земли. Нисходит повеление Его между ними беспрестанно. Чтобы вы знали истинно, Аллах мощен над всем сущим, и всеобъемлющ охват Его познания. Движение гор. Впервые на заре 20-го столетия немецкий исследователь Альфред Вегенер выдвинул предположение о том, что находящиеся на земной поверхности континенты в первоначальный период развития Земли находились рядом друг с другом, и только потом, вследствие их движения в различных направлениях, отделились и с течением времени удалились друг от друга. Было установлено, что 6 больших пластов и бесчисленное множество более мелких пластов, формирующих земную поверхность, находятся в беспрерывном движении. Земная поверхность, состоящая из земной коры и мантии, имея толщину до 100 километров, состоит из частей, именуемых пластами. Существует 6 больших и бесчисленное множество малых пластов, которые образуют, собственно, земную поверхность. Над положением теории, названной тектоникой плит, эти самые пласты находятся в постоянном горизонтальном перемещении в слое астеносферы. К примеру, площадь Атлантического океана каждый год увеличивается. Наука открыла этот факт совсем недавно. Упоминание же этого факта в Коране в 7 веке нашей эры, безусловно, является еще одним научным феноменом Корана. «Ты увидишь, как горы, которые ты считал застывшими, движутся подобно облакам». В Коране Аллах сообщает о горных процессах словом «движение». Что примечательно, ученые сегодня используют для обозначения горных процессов именно термин «континентального движения». Появление столь глубоких сведений в Коране в 7 веке, когда представления людей о мироздании основывались на невежественных вымыслах, ересях и предрассудках, вне сомнения, также является феноменом этой божественной книги и еще одним из доказательств божественной сути ниспосланного людям Писания. Уменьшение площади Земли. Внешний слой атмосферы Земли состоит из смеси множества различных газов, прежде всего кислорода. Однако часть этих газов рассеивается в космосе из-за энергетических взрывов, происходящих на Солнце. Астрофизики узнали об этом факте впервые благодаря проекту космического агентства НАСА. Уменьшение газов во внешних слоях атмосферы Земли впервые было замечено 24-25 сентября 1998 года, то есть через 14 веков после сообщения этого факта в Коране. «Ужель не видят они истинно? Мы приходим к земле и уменьшаем из ее окружения». Но теперь ужель не видят они, как мы приходим к земле и сокращаем ее по краям? То есть эти аяты, возможно, сообщают нам и об уменьшении площади суши на земле. Процесс таяния льдов на полюсах необратимо повышает уровень океанических вод на планете. По мере повышения уровня вод, все большая часть береговых территорий уходит под воду, тем самым сокращается площадь суши. Можно предположить, что упомянутое в аяте выражение «сокращаем ее по краям» и «уменьшаем ее окружение» указывает на сокращение земли за счет погружения берегов под воду. Однако истина известна лишь Аллаху. Парность всего сотворенного. В 1933 году английский физик Пол Дирак, основоположник квантовой механики, был удостоен Нобелевской премии за уникальное открытие. Он доказал парность образования всех веществ в природе. Это открытие, получившее название «аннигиляция и рождение пар», доказало, что любое вещество является парой антивещества, которое имеет противоположные веществу свойства. К примеру, антивеществом является то, что электроны имеют отрицательный заряд, а протоны – положительный. Коран был ниспослан на Землю в VII веке, когда еще никто из людей не имел никакого представления об этом научном факте. Но в аятах ясно сообщается: «Хвала Аллаху, который в парах создал все, что жизнь рождает на земле. Попарно существуют души ваши и все незримое, что окружает вас, и то, что доселе ваше знание не постигло». Атомные частицы. Еще 20 лет тому назад в науке существовало представление о том, что малейшими частичками, составляющими атомы, являются протоны и нейтроны. Однако развитие научных технологий привело человечество к еще одному удивительному открытию. Было обнаружено, что атомы, до этого считавшиеся мельчайшими неделимыми частицами материи, также делятся на части. К примеру, мельчайшие составляющие атома сегодня уже положили начало развитию новой области науки – физики элементарных частиц. Физика элементарных частиц доказала, что протоны и нейтроны, составляющие атом, в свою очередь состоят из еще более мелких частиц – кварков. А вот что сообщал об этом Коран за 14 веков до этого открытия современной физики. «Ничто не утаится от него, даже без пылинки, ни в небесах, ни на земле. И то, что меньше пылинки, и то, что больше, все это истинно находится в ясной книге». «Ничто не сокроется от Господа твоего ни на земле, ни в небесах, даже если и весом оно с пылинку. И то, что менее ее, и то, что более, обо всем этом сказано в ясной книге». Упомянутое в аяте слово «пылинка» означает известную людям мельчайшую частицу чего-либо. В Коране же указывается, что существует и то, что является менее этой мельчайшей частицы. Черные дыры. В 20 веке было сделано множество открытий, связанных с небесными телами и космическими явлениями. Одно из них – открытие черных дыр. Звезда, которая растратила весь свой энергетический заряд, начинает сжиматься внутрь самой себя. В результате сжатия на месте звезды образуется колоссальное гравитационное поле бесконечной плотности с массой, близкой к нулю. Это и есть черные дыры. Черные дыры не видны даже в самый мощный телескоп, ибо они поглощают фотоны, таким образом поглощают и свет, который дает нам возможность увидеть фотоны, и никак не отражают их наружу. Черные дыры не видны даже в самый мощный телескоп, ибо они поглощают фотоны, таким образом поглощают и свет, и никак не отражают их наружу. Существование черных дыр можно определить лишь по мощному магнетическому полю, которое возникает вокруг. В Коране, в суре «Необратимое», Аллах сообщает весьма примечательные сведения о существовании исчезнувших звезд, обращая наше внимание на эту истину. «Но нет, клянусь местом ушедших звезд, истинно это великая клятва, если бы вы знали». Звезды, обладающие огромной массой, формируют поле притяжения в космосе. Черные дыры, затягивая в себя все тела и материю, находящуюся рядом с ней, непрерывно увеличивают за счет поглощаемых тел свою плотность, а следовательно и силу притяжения. В этом смысле черноту, образующуюся на месте ушедшей звезды и затягивающую в себя все вокруг, можно сравнить с черной дырой. Именно по этой причине эти звезды стали называть черными дырами. В Коране также особо упоминается о таких звездах. «Клянусь небом и темной звездой». Как объяснить тебе, что значит темная звезда? Это звезда, пронзающая тьму. Горение без огня. Электричество. Одно из величайших открытий в истории человечества. Сегодня практически вся планета освещена лампочками, работающими от электроэнергии. Но что еще более примечательно, это величайшее открытие было предсказано в Коране 14 веков назад. Аллах – свет небес и земли. Его свет словно светильник, внутри которого свеча. Свеча-то в стекле, а стекло точно жемчужная звезда, что зажигается от благословенного дерева маслины, ни восточной, ни западной. Это такое дерево, что масло его воспламеняется, хотя бы огонь и не касался его. Это свет на свете. Аллах ведет к своему свету того, кого пожелает. Аллах приводит людям назидание. Аллах сведущ о всякой вещи. В суре «Свет» упоминается о некоем предмете, который дает свет без горения. Что примечательно, описание этого предмета удивительным образом напоминает строение электрической лампочки. Электрическая лампочка находится в стекле и в точности, как указывается в аяте, сияет как звезда, распространяя свет. Упомянутое в Коране выражение о том, что это горючее вещество не принадлежит ни Западу, ни Востоку, по всей видимости, может указывать на тот факт, что вещество это не имеет физического воплощения или места возникновения. Так, к примеру, электричество, являющееся энергией для горения лампочки, существует не как материя, а как энергия. Кроме того, как сообщается в аяте, светильник этот светит особым образом. Светит, не воспламеняясь и не требуя огня, то есть как электрическая лампочка, горящая без огня. С большой степенью достоверности можно предположить, что аят указывает людям на важнейшее открытие – получение электрического источника света. Однако истина известна лишь Аллаху. Оплодотворяющие ветра. В аятах Священного Корана нам сообщается колоссальный объем информации о строении Вселенной. Вот еще один из аятов, повествующий о природе ветров, образующих дожди. «И послали мы ветры оплодотворяющими, и так низвели мы с ними воду с небес, и напоили вас ею». В аяте внимание акцентировано на ветрах, как явление, представляющее собой первый из этапов в процессе образования дождя. До начала 20-го столетия считалось, что если ветер и участвует в процессе дождя, то только для передвижения по небу облаков и туч. Однако современные метеорологические исследования установили, что ветры действительно играют своего рода оплодотворяющую роль в образовании дождя. На поверхности океанов и морей в результате образования пены каждое мгновение рождается бесчисленное множество воздушных пузырьков. В момент, когда эти пузырьки лопаются, мельчайшие частицы влаги величиной в 0,01 миллиметра разлетаются в воздух. Эти частички, получившие название аэрозоли, вследствие действия ветров смешиваются с приносимой с суши пылью, переносясь затем в верхние слои атмосферы. Эти же частички, переносимые ветрами на большие высоты, соприкасаются здесь с водяным паром, который, в свою очередь, обволакивает собой частички. Они становятся все плотнее и постепенно превращаются в каплю воды. Водные капли, сливаясь друг с другом, образуют дождевые облака, которые, переполняясь насыщенной влагой, спустя некоторое время изливают ее на землю в виде дождя или иных осадков. Иными словами, процесс формирования дождя происходит через оплодотворение ветром облаков, упомянутыми частичками влаги. Причем происходит он в точности так, как описывается в Коране. Следует также упомянуть, что это знание было ниспослано людям в те времена, когда у людей практически не было каких-либо знаний о явлениях природы. Участок мозга, направляющий наши действия. Медицинские исследования, проводившиеся не так давно, привели к примечательному заключению. Оказывается, в передней лобовой части черепа человека находится участок, направляющий определенную деятельность мозга. Мотивация, планирование движений и действий, осознание и планирование человеком добрых и дурных поступков, осознание, произнесение лжи и правды происходит благодаря деятельности мозгового участка в передней лобной части головы. Он является ассоциативной частью мозга. Данные, полученные в результате физиологических исследований функций этой части головы, были описаны в научном труде «Основы анатомии и физиологии» так. Предполагается, что передняя лобная часть мозга, наряду с двигательными функциями, также является функциональным центром агрессивности. Сведения об этом участке мозга и его функциях, приведенные в Коране 1400 лет назад, современные ученые смогли открыть и логически объяснить только в последние 60 лет. Коран же гласит: «Так нет, если он не прекратит свои деяния, то мы схватим его за хохол, его лживое и грешное чело». Пол ребенка. Знаете ли вы, что определяет пол будущего ребенка? Коран гласит, что ответ на этот вопрос заключен в отце ребенка. Пол будущего ребенка определяется семенем, что низвергается в лоно матери. Иными словами, пол ребенка зависит только от клеток спермы, поступающей от отца, тогда как мать будущего ребенка никак не участвует в процессе определения пола. Истинно, он создал супругов, мужа и жену, из капли влаги, что изливается с семенем в материнское лоно. Разве не был он каплей из семени источаемого? Потом он стал сгустком, и Аллах его сотворил и придал ему облик угодный. И так мы сотворили пары из мужчин и женщин. Опытным путем было доказано, что пол будущего ребенка всецело обусловлен клеточным составом спермы мужчины и никаким образом не зависит от женщины. Фактором, определяющим пол будущего младенца, являются хромосомы. Пол будущего ребенка зависит от того, какая хромосома, X или Y, поступает с семенем отца к матери. Нет никаких сомнений в том, что до середины 20 века, то есть до того времени, как появилась генетика, человечеству не были известны столь тонкие механизмы зарождения будущей жизни. Напротив, во многих культурах бытовало мнение о том, что пол будущего ребенка определяется в женском организме. Известно, что в культурах многих народов женщины, родившие девочку, порой даже порицались и презирались в обществе. В то время как в Коране, за 14 веков до появления генетики как науки и открытия генов, содержалась истинная информация, опровергавшая бытовавшие в народе невежественные представления, и сообщала о том, что пол будущего ребенка определяется не женским началом, а мужским. Сгусток, повисший на матке. Во время слияния мужской клетки сперматозоида и женской яйцеклетки происходит образование первоначальной структуры зародыша будущего ребенка. Это одиночная клетка, которая получила в биологии название зигота. Чуть только появившись, зигота, не теряя времени, тотчас же начинает делиться и размножаться, превращаясь впоследствии в крохотный кусочек плоти. Однако зигота осуществляет свой рост не в пустоте. Эта клетка прилипает и цепляется крючкообразными отростками к стенке матки, пуская в нее свои корни, словно дерево в землю. Благодаря такому механизму плод всасывается в матку и питается всеми необходимыми ему элементами, поступающими в организм матери. Именно здесь проявляется один из удивительных феноменов Крана. Повествуя о зиготе, клетке, которая начинает расти в материнском чреве, Аллах приводит нам выражение «сгусток». «Читай и возгласи во имя Господа, Творца твоего. Он создал человека из сгустка. Читай, Господь твой щедрейший». Слово «сгусток», арабское наименование суры Алак, обозначает нечто повисшее и цепляющееся за что-либо. Безусловно, что это выражение, столь точно описывающее механизм развития клетки зиготы в матке женщины, не является случайным, а лишь еще раз подтверждает ту истину, что священная книга Коран была ниспослана людям Аллахом. Кости, обвитые мышцами. Другим удивительным научным феноменом, приводимым в Коране, является описание этапов развития зародыша в материнском чреве. «Потом мы создали из капли влаги сгусток, и создали из сгустка кусок плоти. Потом создали из этой плоти кости и облекли кости мясом. Потом мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, лучший из творцов». В аятах нам сообщается, что, находясь в материнской утробе, у зародыша прежде всего начинается формирование костей, на которые впоследствии нарастают и развиваются мышцы. Наука, которая изучает развитие зародыша в утробе матери, носит название эмбриология. До недавнего времени в эмбриологии считалось общепринятым, что кости и плоть, то есть мышечная ткань зародыша, образуются и развиваются одновременно, что дало повод ряду ученых опровергать и подвергать критике содержания аятов священного Корана, как противоречащих науке. Однако несколько лет тому назад в ходе микроэмбриологических исследований было установлено, что содержавшаяся в Коране информация – неоспоримый физиологический факт. Вот как этот процесс описан в одном из трудов по эмбриологии, книге «Развивающийся человек». На шестой неделе продолжается формирование хрящевых тканей. Вместе с тем наблюдаются первые признаки отвердения, то есть появляются первые костные перегородки. В конце седьмой недели проявляется окостенение длинных костей. Мышечные клетки отделяются от ткани, окружающей кости, и образуют мышечную ткань. Таким образом, мышечная ткань разделяется на группы мышц, располагающиеся спереди и сзади костных образований. Таким образом, упомянутые в Коране этапы, которые претерпевает зародыш человека в материнском чреве, полностью согласуются с последними открытиями эмбриологии. Один из известнейших в мире эмбриологов, профессор анатомии и клеточной биологии Торонтского университета в Канаде Кейт Мур, был одним из тех, кто установил этот научный феномен Корана. Профессор Мур, изучивший аяты Корана, повествующие о развитии и рождении человека, пришел к такому заключению. «Последние три года я работал в комитете по эмбриологии в университете короля Абдул-Азиза в Джидде и помогал работать над комментарием открытий о зарождении человека и его внутриутробном развитии, упомянутым в Коране. Сперва я был поражен тем, что эти знания существовали в Коране в VII веке, когда еще не было даже самой науки эмбриологии. Мое твердое убеждение, что эти знания были ниспосланы пророку Мухаммаду Всевышним Аллахом, ибо большая часть этих знаний была открыта людьми только через много веков после ниспослания их в Коране, доказывает мне, что пророк Мухаммад был посланником Аллаха, Творца всех миров. О движении во сне. Как выяснилось, люди, которые во время сна очень долго остаются в неизменном положении, сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. Сдавливание на протяжении длительного времени определенных участков тела сжимает и закрывает кровеносные сосуды. В результате этого кислород и иные необходимые питательные вещества, доставляемые в организм через кровь, не доходят до эпидермиса, и кожа начинает отмирать. В организме начинают формироваться раны. Их называют ранами от сдавливания или, иными словами, пролежнями. Если не лечить эти пролежни, которые возникают под кожей или мягкими тканями, или же если в них попадет инфекция, они могут стать причинами серьезных заболеваний. Более того, пролежни могут представлять человеку смертельную опасность. Для предотвращения появления пролежней, для уменьшения сдавливания тех или иных участков тела, следует часто менять его положение. Для этого существуют специальные методы ухода, например, за парализованными больными, когда каждые 2 часа их тела переворачивают и меняют положение. Важность движения человека во время сна стала осознаваться только в 20 веке, тогда как знания, указывающие на важность этого явления, были предсказаны 14 веков тому назад в священном Коране. «Ты думаешь, что они бодрствуют?» А они глубоко спят. Мы же поворачиваем их на правый бок и на левый. В этом аяте упоминается о 7 юношах-христианах, которые были погружены в затяжной сон, продлившийся более 100 лет. Аят сообщает нам, что он вращает тела их на правый бок и на левый, когда они спят. И этот научный медицинский факт, установленный учеными лишь в 20 веке, вне сомнения, является одним из феноменов Корана. Коран – это откровение Аллаха. Все факты, рассмотренные нами в фильме, показывают нам очевидное заключение. Коран – это писание, все положения которого оказались истинны до сих пор, раскрывающие перед нами уникальность нашей жизни. Многое из указанного в Коране стало доступно нашему пониманию только благодаря техническому уровню развития жизни и науки. Вне сомнения, что Коран не может быть творением кого-либо из людей, ибо каждое его слово является воплощением безграничного знания и мудрости того, кто сотворил этот мир для нас, Всевышнего Аллаха, Господа всех миров. Аллах обращается к верующим в Коране. «Поистине это Коран, слово Аллаха, и не мог он быть измышлен кем-либо. Эта книга дана в подтверждение истинности того, что было ниспослано до нее, и в разъяснение Писания. Нет в этом сомнения. А если они говорят, что измыслил он его, то скажи им, приведите мне суру, подобную этим, и призовите на помощь себе, кого можете, если вы уверены в своей правоте».